Глава 7. Индивидуатический ответ. В течение столетия анархисты употребляли слово «libertarian» как синонимичное слово «anarchist», и как прилагательное, и как существительное. Знаменитый анархистский журнал «Le Libertaire» был основан в 1895 году. Это не помешало, однако, тому, что позже термин был присвоен американскими философами свободного рынка Дэвидом Фридманом, Робертом Нозиком, Мюрреем Ротбертом и Робертом Полом Вольфом. Необходимо исследовать отличие взглядов современного индивидуалиста-либертарианца от канонов анархистской традиции. На пути к ответу надо преодолеть еще одно препятствие в лице защитника разумного эгоизма Макса Штирнера. Его настоящее имя – Иоганн Каспар Шмидт, 1806-1856 годы. Опубликованная им в 1845 году работа «Единственный и его собственность» была переведена на английский язык в 1907 году под названием «The Ego and His Own». Я несколько раз приступал к ней, но всякий раз находил ее маловразумительной. Возможно, в какой-то степени меня извиняет то, что культ «я» кажется не таким же неприятным, как и сверхчеловек Ницше, хотя поклонники Штирнера среди анархистов уверяют меня, что его подход совершенно иной. Они доказывают, что разумный эгоизм никоим образом не отвергает человеческую склонность к альтруистическому поведению, потому что собственное наше представление о себе вознаграждается через осознание себя общественными существами. Они также привлекли мое внимание к предвосхищению Штирнером железного закона олигархии Роберта Митчелза, описывающего разрушительную тенденцию человеческих институтов и к окостенению и превращению в деспотические организации, которым необходимо противостоять во имя индивидуальной свободы. Гораздо более типичным, нежели Штирнер, для направления индивидуалистического анархизма был целый ряд американских деятелей-инноваторов, зачинателей активной анархистской пропаганды среди многочисленных групп иммигрантов – немцев, русских, евреев, шведов, голландцев, итальянцев и испанцев – конца XIX и начала XX века. О них можно прочесть в книгах Джеймса Мартина «Люди против государства». Первое издание вышло в 1953 году. И Дэвида де Леона «Американец как анархист. Размышления о местном радикализме». 1978 год, излагающих богатую и разнообразную историю индивидуального и общественного анархистского теоретизирования и экспериментирования в США. Иммигрантская традиция питалась социальной и коллективной предприимчивостью, из которой выросли глубоко укоренившиеся институты благотворительности и организации досуга, а также рабочие союзы, школы и кооперативы. Местная традиция была в гораздо большей степени индивидуалистической, но ее носители располагали действенными средствами воздействия на американскую жизнь. Историки проводят различия между идеологиями левых и правых либертарианцев. Вот как его формулирует Дэвид Леон. В то время как правые презирают государство за то, что оно ограничивает свободу собственности, левые либертарианцы осуждают государство за то, что оно собственность защищает. Первым был Джосайя Уоррен. 1798-1874 годы, который, будучи разочарован неудачей кооперативной колонии «Новая гармония», созданной последователями Роберта Оуэна, открыл в Цинциннате магазин, чьи клиенты покупали товары за трудовые боны, обещавшие продавцу равноценный продукт или услугу. За этим последовали деревня справедливости в Огайо, долго пустовавшая мутуалистская деревня Утопия и община Новые времена на Лонг-Айленде, также сохранявшая свой кооперативный характер не менее 20 лет. Вера Уоррена в важность индивидуального привела его к защите общинных кухонь, чтобы освободить женщин в семье от тяжелой работы, оставив им ту, которой они так или иначе безвозвратно предназначены. Лисандр Спунер, 1808-1887 годы. Мечтал об Америке, где работающие на себя индивиды имеют равный доступ к кредиту. Он провозглашал также, что если человек никогда не соглашался поддерживать государство, он и не откажется от убеждения не поддерживать его. И если он ведет войну против государства, то делает это как открытый враг, а не как предатель. Стивен Перл Эндрюс, 1812-1886 годы. Подобным же образом признавал, что суверенитет личности неотъемлемо присущ каждому индивиду. Следовательно, как свидетельствует Питер Маршалл, он осуждал рабство и надеялся сделать свободным Техас, собрав деньги для выкупа всех рабов в нем, но помешала война с Мексикой. Он также доказывал, что половое поведение и семейная жизнь – суть дела личной ответственности и не подлежат контролю церкви и государства. Индивидуализм Эндрюса побуждал его, как и Уоррена, приветствовать устройство общинных яслей, детского сада и кооперативных кафетериев, необходимых для освобождения женщин от тягостной рутины. Бенджамин Такер, 1754-1939 годы, был в те дни самым известным исповедовавших индивидуализм анархистов. Его газета «Либерти» выходила четверть века, пока в 1907 году типография в Бостоне не сгорела. Он был также пионером среди переводчиков Прудона и Бакунина. Но среди американских борцов за свободу 19 века самым оригинальным и запоминающимся был Генри Дэвид Торо, 1817-1862 годы. Его знаменитая книга «Уолден» или «Жизнь в лесу» – это отчет о двух годах, которые он, стремясь к полной самостоятельности, провел в глуши, в хижине, построенной им собственноручно в Конкорде, штат Массачусетс. Это отнюдь не было разрывом с жизнью Америки человека, который откровенно подрывал государственные устои, заявляя, что естественный враг солдата – его правительство. Один из его очерков, обычно называемый «Долг гражданского неповиновения», но изначально опубликованный под заглавием «Сопротивление правительству», не привлек в то время и внимания, но впоследствии повлиял на Толстого и Ганди, который читал его, сидя в тюрьме в Южной Африке. Мартин Лютер Кинг читал его в Атланте, еще будучи студентом, и вспоминал: «Восхищенный идеей отказа сотрудничать с порочной системой, я был так глубоко потрясен, что перечитал работу несколько раз. Это был мой первый интеллектуальный контакт с теорией ненасильственного сопротивления». Эссе Таро о гражданском неповиновении, к написанию которого его подтолкнуло возмущение, затеянное правительством США мексиканской войной и сохраняющееся рабство негров, предшествовала лекция в лицее Конкорда. В другом случае, когда аболиционист Джон Браун в 1859 году выступил с оружием в руках против Соединенных Штатов и был приговорен к смерти, Таро, несмотря на сопротивление, произнес в ратуше слово в защиту капитана Джона Брауна. Через десятки лет Хэвлок Эллис отметил, что Таро был единственным человеком в Америке, осознавшим величие события и во весь голос об этом заявившим. Еще один выдающийся американский индивидуалист Рэндольф Борн, 1886-1918 годы, наблюдая за правительственными маневрами, имевшими целью втянуть США в мировую войну, сказал знаменитую фразу: «Война есть здоровье государства». Вот как это он пояснил: «Государство – это организация толпы для того, чтобы наступать или обороняться против другой толпы, организованной точно таким же образом. Война направляет потоки замыслов и действий, стекающие до самого нижнего уровня толпы. Все усилия сливаются вместе так скоро, как только возможно, стремясь к главной цели создания войска, наступательного или оборонительного, и государство становится тем, чем в мирное время тщетно пыталось бы стать. Безделье прекращается, встречные течения исчезают, и нация двигается неуклюже и медленно, но с неизменно нарастающей скоростью сплоченностью, к великой своей цели, к умиротворению в войне». Его представление о методах, которыми правительства 20 века управляли общественным мнением, нашло достаточное подтверждение сейчас, спустя 90 лет после написания этих строк. С тех пор, как американские анархисты и индивидуалисты неоднократно выносили свой протест на улицы, пытаясь воздействовать на политику правительства США, одним из них был Амон Хеннесси, чье имя неизменно ассоциируется с революцией одного человека, упорным индивидуальным протестом против империализма Соединенных Штатов. Другой была Дороти Дэй из движения католических рабочих, в течение многих десятилетий 20 века сохранявшая веру в самоорганизованные кооперативные общины, что в политических терминах должно было описано как анархизм. Некоторое время спустя, в 1970-х годах, уже ученые, а не активисты, предложили другой тип либертарианства в работах «В защиту анархизма» Роберта Пола Вольфа, «Анархия, государство и утопия» Роберта Нозика, «За новую свободу» «Манифест либертарианства» Мюррея Ротберта. Эта фаланга авторов создала идеологическую инфраструктуру правого поворота федеральной и местной политики в Соединенных Штатах и Великобритании, поставившей цель отбросить государство назад. Роберт Пол Вольф говорил, что философский анархизм представляется единственной разумной верой для посвященного человека. Историк Питер Маршалл указывает, что Роберт Нозик помог академическим кругам воспринять либертарианскую и анархистскую теорию, что уже явилось немалым достижением. В это же время Дэвид Фридман пропагандировал среди американских читателей тезис Фридриха фон Хайека о том, что законодательство о социальном обеспечении – первый шаг по дороге к рабству. Питер Маршалл считает экономиста Мюррея Ротберта глубже всех прочих апологетов анархокапитализма, проникшимся актуальной анархистской традицией. Он начинал как крайне правый республиканец, но затем редактировал классическое произведение либертарианства о добровольном рабстве Этьена Ла Бойси и сейчас называет себя анархистом. Если вы желаете знать, как либертарианцы рассматривают государство и каждое его действие, пишет он в книге «За новую свободу», просто подумайте о государстве как о преступной банде, и тогда все их убеждения логично встанут на свои места. Он выразил все свои либертарианские идеи в одном центральном постулате о том, что человек или группа людей не должны покушаться на чужую личность или собственность. Поэтому ни государство, ни какая-либо частная группировка не могут прибегать к силе или угрожать ее применением любому индивиду, с какой бы там ни было целью. Свободные личности должны улаживать вопросы и распределять собственность только путем добровольного соглашения, базирующегося на договорных обязательствах. Ротберт проникся традицией, но не постиг смысла старой пословицы о том, что свобода щуки – смерть до пескаря. Вспомним печальные экономические факты. 10% граждан Соединенных Штатов владеют 85% национального богатства. И это меньшинство людей извлекает выгоду из каждого сокращения социальных бюджетных статей. Правые либертарианцы выполняют определенную функцию в спектре анархических мнений. Каждый идеолог анархизма сталкивался с тем, как обескураживают аудиторию слушателей или читателей предложение организовать человеческую жизнь без правительства. Им трудно представить, как это может выглядеть в действительности. Поэтому Кропоткин, левый либертарианец, настаивал, что анархистские идеологи должны определить новые формы организации тех функций, которые сейчас государство исполняет посредством бюрократического аппарата. Мюррей Ротберт был одним из основателей либертарианской партии в Соединенных Штатах, стремившийся, как объясняет Питер Маршалл, упразднить целиком федеральный управленческий аппарат, равно как и социальное и пенсионное обеспечение, государственную образовательную систему и налогообложение. И убеждавший Соединенные Штаты выйти из ООН, избавиться от международных обязательств и сократить вооруженные силы до размера, достаточного для обороны. Пока не появится надежда на отмену законов о преступлениях без жертв, мы не можем рассчитывать на перемены в судебной системе Соединенных Штатов, лишившей сейчас свободы большую долю своего населения, чем любая другая страна, ведущая достоверную статистику. Но во всех иных случаях программа мыслителей нового правого либертарианства представляется куцей. Роберт Пол Вольф, например, в 1998 году при переиздании своей книги «В защиту анархизма» предложил для решения политических и общественно значимых вопросов создать систему домашних терминалов для голосования, каждый из которых был бы подключен к телевизионной сети. Тогда, как он утверждает, социальная справедливость расцветет так, как никогда прежде. Большинство анархистов усмотрели бы в этом скорее жалкое увиливание от вопросов, поднимаемых критиками американского общества, и предпочли бы обратиться к богатому наследию инакомыслия в Соединенных Штатах, созданному яркими пропагандистами. От Таро, представитель первого поколения, и Эммы Гольдман, второе поколение, до Пола Гудмана, завещавшего своим анархистским преемникам весьма интригующие идеи. В своей последней статье в американской прессе он предложил: «Для меня главный принцип анархизма даже не свобода, а автономия, то есть возможность самому формулировать задачу и решать по собственному плану. Слабое место моего стиля анархизма в том, что если жажда свободы является сильнейшим мотивом для политических преобразований, то автономии нет. Самостоятельные люди защищают себя решительно, но менее активными средствами, среди которых много форм пассивного сопротивления. Так или иначе, они делают это по своему разумению. В угнетенных вызывает страдание то, что после освобождения они не знают, что делать. Не побывав самостоятельным, они не знают, на что это похоже, и прежде чем узнают, обретут новых правителей, которых будет не так легко свергнуть. Американские индивидуалисты 19 века были заняты созданием общин, кооперативов, альтернативных школ, местных платежных систем и обществ взаимного кредита. Они были активными социальными изобретателями, исследовавшими возможности автономии, подразумевавшей эмансипацию женщин и равенство всех рас. Их опыт, приобретенный в социальном климате Америки, открывает перспективу инверсии принципа Мартина Бубера о соотношении социального и политического. Практика автономии породила опыт, увеличивший вероятность успеха. Или, как это сформулировал американский анархист Дэвид Вик: «Привычка к прямому действию, возможно, идентичная привычке к свободе, подготавливает к тому, чтобы жить ответственно в свободном обществе». Американские либертарианцы 20 века – это скорее ученые, нежели общественные деятели, и вся их изобретательность, похоже, направлена на идеологическое обоснование неограниченного рыночного капитализма.